Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. В наших недавних выпусках новостей мы рассказывали о том, как железногорцы познакомились с жизнью Швеции. Российский национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами в начале сентября организовал технический тур для знакомства с атомной энергетикой скандинавской страны. В состав группы вошли журналисты, общественники, представители коммунальной и образовательной сфер. Делегации удалось не только узнать об опыте обращения с радиоактивными отходами в Швеции, но и о том, чем живет Стокгольм и его горожане. И сегодня мы объединили впечатления о жизни шведов в одной программе. Автор программы Ольга Аксенова.
Стокгольм расположен на 14 островах. В городе отсутствуют промышленные предприятия, поэтому он считается одним из самых чистых в мире. В первую очередь в глаза бросается отсутствие высотных зданий в центре, велодорожки и мощеные тротуары. Мест для велосипедистов здесь действительно в избытке. Иной раз рядом с тротуаром вероятнее окажется именно велодорожка, нежели проезжая часть. А на светофорах даже выделены отдельные секции для обладателей железных коней. Старая часть города, в особенности район Гамластан, это европейские разноцветные здания, стоящие вплотную друг к другу, мощеные улицы, большое количество пешеходных дорожек и туристических зон. Здесь же располагается королевский дворец. Венценосная семья там, к слову, не живет. Поскольку город буквально окружен водой, есть здесь и такое явление, как жизнь на кораблях. В Стокгольме существует целая набережная, где пришвартованы плавучие дома. К ним подведено электричество, а жильцы имеют прописку. В удаленных от центра районах здания гораздо проще, в том самом скандинавском стиле. Простые формы, контрастные цвета, отсутствие украшений, как визитная карточка нации, создавшей Икею. В некоторых дворах оборудованы места под барбекю, уютные скверы, фонтаны. Как, пожалуй, в любой крупной столице, в Стокгольме множество уличных артистов. Они спокойно располагаются на крупных и туристических улицах. Первый день визита железногорцы, красноярцы, а также делегации Томской и Свердловской областей встретились с экспертами шведского управления по ядерной безопасности. На сегодняшний день в Швеции 8 атомных реакторов. Они обеспечивают 35% электроэнергии. Ответственность за обращение с отходами и управление ядерным топливом несет компания СКБ. За ним, в свою очередь, следит управление по радиационной безопасности, подчиняющееся Министерству окружающей среды и энергетики. В ведении СКБ 3 пункта. Вблизи города Форсмарк расположено хранилище для среднеактивных отходов. Оно работает с 1988 года. Сейчас максимальная емкость составляет около 60 тысяч кубометров. На конец 2015 года было заполнено 37 тысяч. Планируется, что к 2025 году пространство расширят до 200 тысяч кубов. Хранилище располагается под водой на глубине около 50 метров. Состоит из 4 160-метровых туннелей и камеры. Там изолируются отходы шведских АЭС, водяные фильтры, рабочая одежда, инструменты, а также РАО от медицины, научных исследований и промышленности. Подобный этому объект функционирует в Новоуральской Свердловской области. В городе Оскархамн расположен пункт временного хранения ОЯД и РАО. К слову, отработанное ядерное топливо в Швеции также относится к радиоактивным отходам, поскольку его переработка после выгрузки из реакторов не предусмотрена. Недалеко от АЭС Оскархамна в городе Эспел действует подземная исследовательская лаборатория. На глубине около 500 метров изучаются, к примеру, взаимодействие породы и материалов, которые будут изолировать РАО, естественные барьеры безопасности. Объект с подобной направленностью будет построен в Железногорске. О других планах рассказывает аналитик шведского управления по радиационной безопасности Бенгт Хедберг.
Еще один объект долговременного захоронения начнет работать где-то к 2045 году, но окончательное решение еще не принято. Если будет получено разрешение на ввод этих объектов, можно будет считать, что есть полноценная система для изоляции РАО.
Du har ett komplett system för att ta hand om allt avfall.
В Швеции реакторами владеют частные организации. Они же в первую очередь несут за них ответственность. Владельцы обязаны составлять долгосрочные планы и сметы на изоляцию радиоактивных отходов и потенциальное закрытие своих станций. Что касается пунктов финальной изоляции РАО, окончательное решение о месте их размещения принимают муниципалитеты. На сегодня в них порядка 70-80% населения не против подобных проектов. Есть, разумеется, и те, кто не хотел бы соседства с радиоактивными отходами. По мнению аналитика шведского управления по ядерной безопасности СКБ, вряд ли возможна ситуация, когда все окажутся однозначно «за». Но такой большой процент согласных уже достижение. И все благодаря большой просветительской работе, считает Бенгт Хедберг.
СКБ с конца 60-х годов инвестировало много средств, чтобы информировать население о том, чем они занимаются. И муниципалитеты, которые готовы принять на себя захоронение отходов, также тратят много времени и ресурсов, чтобы общаться с жителями, организуют информационные встречи. И муниципалитеты хотят заручиться помощью соответствующего ведомства в том, что то, что СКБ делает, это правильно. Это привело к тому, что Оскар Шамн и Форсмарк оказались теми, кто добровольно принял на себя ответственность. Важно, чтобы был открытый процесс по принятию решения и информированию населения о том, создавать ли такие объекты.
Местные так называемые «зеленые либералы» партия «Центра» не против АЭС напрямую, однако выступают за иные способы получения энергии. Если будут доступны солнечная, ветровая, водяная энергия, атомная станет не нужна, хотя это пока и не стопроцентная альтернатива, говорит представитель партии «Центра» Аксель Остлунд.
Часто, когда сюда придет люди и нам такой же вопрос, они спрашивают. И они тогда говорят, если у нас будет солнечная энергия, или если это от ветра, да, например, а что сделаем день, когда ветра нет? Что сделаем день, когда солнца нет? А наши фабрики, наши заводы, да, им же много энергии нужно. Каждый день они много энергии берут. И это наши экономические цели, наша экономическая ситуация от этого зависит. Да? Вот что делаем тогда? И да, это реальная проблема. И у меня нет ответа на это. Но это же не меняется только завтра тоже. Мы не будем закрыть эти атомные заводы завтра. И просто зависеть и верить в какой-то солнечный сразу завтра тоже. Да? И поэтому потихонечку надо, конечно, это все делать.
В ходе поездки железногорцы смогли пообщаться с соотечественницей, которая уже 8 лет живет в Швеции. Елена Кривовяз начала изучать шведский в университете, некоторое время работала журналисткой в России. Впоследствии, отучившись в шведском вузе, открыла свою компанию. Елена говорит, что описать характер всех шведов однозначно, не уйдя в стереотипы, конечно, нельзя. Однако некоторые черты свойственны большинству местного населения, к примеру, привычка планировать все заранее и отсутствие спонтанности в жизни.
На свадебную вечеринку, которая будет в конце августа, я получила приглашение в декабре. На вечеринку, там день рождения, совершенно нормально, когда тебя приглашают за месяц-два. И вообще уклад жизни такой, что все планируется заранее, за год, за два и так далее. Шведы сами шутят и говорят, что у нас везде очереди, и если ты умер, то тоже ждать в очереди.
Такая же точность и в работе, и в отдыхе. Как пишет Елена в своих заметках, например, бесполезно звонить шведу в обеденный перерыв, а рабочие вопросы могут решаться по нескольку недель, пока человек не разберется со всеми делами. В некоторые периоды, к примеру, на Рождество, и вовсе все посвящено лишь одной заботе.
За месяц, за полтора начинается истерия, все ищут подарки. В само Рождество принято накрывать определенный стол, там должны быть определенные блюда, они всегда будут каждый год одинаковые на вот этом вот рождественском столе. А также, что меня удивило, в 3 часа дня, каждое 24 декабря, вот в Рождество, вся семья садится и смотрит отрывки из диснеевских мультфильмов. И вот эту вот подборку отрывков из, там, и Дональд Дак, и Микки Маус, и вот это все перемешано. Вот эта подборка, она не менялась за последние лет, и шведы, они знают наизусть все диалоги, но они смотрят каждый раз одинаковым упоением вот эту вот диснеевские мультики, потому что им нравится делать одно и то же.
Уроженцы России отмечают, шведы довольно закрытые, не склонные легко контактировать с незнакомцами и вести задушевные беседы. Они скорее будут часами говорить о цвете новых обоев, чем о своих переживаниях. С русским же можно поговорить обо всем, говорит россиянин Борис, который зарабатывает в Стокгольме уличными выступлениями.
Русский человек – это душа, а тут все более такие закрытые. Да.
Впрочем, прогулки по Стокгольму показали, даже общенациональные черты свойственны все же не всем. В начале сентября в Швеции проходили выборы в парламент. На каждой площади разбивали палатки, представители партии общались с публикой, повсюду висели плакаты и афиши. Событие это для шведов очень важное и непредсказуемое. В борьбе участвовали 8 партий – социал-демократы, умеренная коалиционная партия, шведские демократы, зеленые, партия центра, левые, либералы и христианские демократы.
И вот эти вот партии, они в основном в разных пропорциях проходят в парламент и совместно договариваются о том, как им проводить политику. Но в последние годы также набирает популярность националистическая партия, которая называется «Шведские демократы». И их политика направлена на то, чтобы уменьшить поток мигрантов в Швецию и также способствовать депортации тех, кто уже переехал в Швецию. Также они рассматривают или хотят предложить процедуру отмены гражданства и хотят свернуть культурные программы. С одной стороны, шведы говорят, нет, мы не хотим ассоциироваться с этой партией, они не представляют наши интересы, но при этом никто не может ответить на вопрос, кто же тогда за них голосует.
В итоге социал-демократы все же выбились в лидеры, однако шведские демократы дошли до третьего места и получили значительное число мест в парламенте. Не так давно Швеция прославилась в мире новостью. В стране закончился мусор. Местные перерабатывающие заводы, чтобы не простаивать, принимают отходы, к примеру, из соседней Норвегии. Что касается сбора, нередко встречаются специальные баки для сортировки мусора, большое количество урн. Уроженка России Елена Кривовяз утверждает, мифы о помешанности этой нации на экологии имеют под собой все основания. Одно из ее первых впечатлений – лекция о сортировке мусора от местного знакомого.
Он мне сказал так, а теперь завтра вечером я буду тебе рассказывать, как правильно сортировать мусор, поэтому ты, пожалуйста, должна уделить мне вот минимум полчаса-час. И действительно, он очень долго и скрупулезно мне рассказывал, как вот баночки из-под йогурта, их нужно мыть, упаковки из-под молока бумажные, их надо выполаскивать, а потом какое-то время они сушатся. Если это бутылки стеклянные, то вот эту вот этикетку надо подождать, когда она отмокнет. Естественно, органический мусор, ну, то есть отходы еды тоже сортируются, потому что из этого делают топливо, и там даже висит информация вот в пунктах сортировки мусора, что если собрать вот эти вот органические отходы с 4000 домашних хозяйств, то хватит этого топлива автобусу ездить целый месяц.
Местные улицы, конечно, чистотой не сияют. Здесь тоже встречаются и окурки, и бумажки. Однако, как отмечали участники делегации, механизм уборки улиц отлажен, а число соответствующих механизмов и людей больше, чем в Железногорске. Кроме того, за несколько дней в Стокгольме не было замечено безнадзорных животных. Особо директор комбината благоустройства Николай Пасечкин отметил в Стокгольме доминирование пешеходных пространств над автомобильными, а также множество мест для отдыха.
Это зоны, где люди постоянно находятся, общаются, сидят, отдыхают, беседуют. Это действительно такое существенное отличие от нас. Ну, здесь, возможно, это связано и с климатическими особенностями. Но в целом, я думаю, что в части организации городской среды нам стоит обратить внимание на то, что вот прямо тут доминанта, то есть пешеходные зоны доминируют над автомобильными зонами.
Кроме того, Николай Пасечкин говорил о функциональности элементов городской среды.
Это не просто ограждение газона, это одновременно и посадочное место. То есть, ну, есть определенная функциональность у элементов городской среды. Это здорово. Нас, наверное, не надо этому учить. Мы это понимаем и давно понимаем. Но другое дело, что нужны возможности их реализовывать. Ну, потихонечку что-то двигается.
Сегодня мы рассказали о том, как прошел технический тур, организованный национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Встретимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго.